Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать первый том «Добротолюбие», читаем «Авву Исаию» и снова читаем четвертое слово «Аввы Исаии». Вот обратимся к 30-му слову. «Когда путешествуешь с братьями, и будет между ними такой, которому ты имеешь любовь Бога ради, не показывай особой к нему близости на виду тех, не нашелся бы между ними немощный и не умер бы от ревности, и ты понесешь грех его, потому что подал ему повод согрешить». Насчет этого слова я даже не знаю, что сказать. В том смысле, что, скажем, наши действия, направленные совершенно противоположно тому, что написано в этом слове, они просто поражают. Мы похожи на скверных женщин из скверных романов, которые только и делают всю свою жизнь, что возбуждают ревность, упиваются этой ревностью, и заставить кого-либо помучиться от обиды и ревности составляют пищу и основную деятельность их жизни. Мы почти всегда делаем так. Да еще и гордимся, когда, скажем, какой-нибудь значительный человек, когда священник, духовник, ну просто более или менее известный человек, он оказывает нам особое внимание, мы не только этим гордимся, мы хотим, чтобы это особое внимание, оно было замечено другим. Я не такой, как вы. Меня этот батюшка лучше других знает. Я с ним, знаете, сколько уже разговаривал. Да, и всячески подчеркиваем и нашу особую любовь к нему, и бравируем его знаками внимания, если они есть. Если их нет, мы можем их придумать. А если их действительно нет и придумать у нас не хватает сообразительности, мы начинаем добиваться этих знаков внимания, окружая человека вот такой нудной заботой, чтобы показать, что мы все-таки чем-то отличаемся от людей, и мы заботимся, любим этого человека больше, чем остальные люди. Мы понимаем, что это задевает и обижает некоторых сюда пришедших людей. Но вот представим себе ситуацию: к некоему уважаемому священнику пришли несколько человек, четверо, ну скажем, пятеро, для того, чтобы поговорить с ним о духовной жизни. И вот среди этой группы нашелся некий, который хочет показать особую какую-то свою духовность или особую свою восхищенность этим мудрым человеком. И он непрестанно задает вопрос, непрестанно. То есть он не дает другим сказать слово. Он постоянно одно спрашивает, только ответили, другое спрашивает. Он хочет, чтобы все внимание было сосредоточено на его персоне. Когда кто-то обижается, что он заполнил собой все пространство этой комнаты своим присутствием, этот невоздержанный человек, мы ему говорим: это ты виноват, это у тебя терпения нет. Это ты, гордый и надменный, все хочешь, чтобы только твой вопрос услышали. Неужели ты не можешь понести моей немощи? У меня, знаешь, какие трагедии в жизни? Мне надо все это разъяснить, все это разобрать, все это рассмотреть, поэтому я так много его спрашиваю. А ты, если бы был действительно христианином, мог бы и потерпеть. Мог бы понести, мог бы полюбить, а в тебе на самом деле этих качеств нету. Человек всегда может оправдать любой способ своего поведения. Очевидно же, что в этих действиях нет опять-таки заботы о ближнем, внимание к ближнему. Мы считаем, что если он нас ревнует, если он завидует тому, как много мы общаемся с этим человеком, то это его беда, это его страсти, это его гордость, это его себелюбие, это в нем отсутствует терпение. А на самом-то деле это мы провоцируем его на этот грех. Это мы возбуждаем в нем страсть. Ведь, скажем, Авва Исаия не говорит, что ревность, которую испытывает этот человек, что она правильна. Он прямо называет это грехом. Он называет это страстью. Но в том, что этот грех он совершил, и эта страсть в нем возобладала, виноваты мы. Мы его соблазнили. Мы его вергли в соблазн. Ведь именно и об этом говорит Христос, когда говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, соблазнит. Да, горе миру от соблазнов. Соблазн – неизбежная часть этой жизни. Но тот, кто соблазняет, тому-то еще хуже. Да, человек соблазняется и приходит к падению, к унынию, ко греху, потому что он обуреваем страстью собственного сердца. Он грешен. Но если этому послужил какой-то человек, если его немощью воспользовался какой-то человек, то этот человек разделяет с ним ответственность за грех. Вот такая вот вещь. Если из-за нашего чего-нибудь гибнет брат наш, то мы в ответе за него. То есть, понимаете, какая получается невозможная вещь, что если я не один, а это очень редко бывает, когда человек в этом мире, не будучи монахом, бывает не один, то есть когда бывает один, вот когда мы не одни, мы должны постоянно помнить и отвечать за тех людей, которые с нами. Что с ними происходит, что они сейчас испытывают, как они отнесутся к тому, что я сейчас делаю. Я за них в ответе. Именно по этой причине преподобный Серафим Саровский, давая совет одному будущему игумену, сказал, что знаешь, что игумен в монастыре должен быть не квадратным, он должен быть круглым. Потому что, чтобы не за его углы никто не зацепился, чтобы о всех думать, чтобы всех видеть, чтобы о всех позаботиться и всем угодить, никого не смутить, никого не ничьи страсти, ничьим страстям не способствовать проснуться, возгореться, овладеть человеком. Вот так надо думать. Это мирской начальник может позволить себе все делать только для блага дела, которое нужно, поручено ему сделать и которое он должен сделать. А люди, которые назвались христианами, им надо думать о том, как бы кого-нибудь не смутить, как бы кого-нибудь не соблазнить, как бы чьи-нибудь страсти, немощи покрыть. И, конечно, это очень трудно, очень сложно. И требуется и большая любовь, и большое внимание, следить нужно за собой. Этому можно научиться, но начать нужно хотя бы с одного простого действия. Не радоваться. Не радоваться тому, когда через некое наше действие проявился гнев, зависть или ревность какого-то человека. Не радоваться этому. Понимать, что мы можем за это быть осуждены, и молитвенно разделить с человеком его горение, горение страсть, помолиться за него. Сделать помолиться к Богу, чтобы Господь убрал смущение, неприязнь, утишил ревность, злобу, гнев, зависть другого человека, чтобы он покрыл его с любовью своей, чтобы он дал ему то же, что дал нам, чтобы он разогрел его сердце той же благодатью, которая у нас есть. Вот как-то соотносить себя с ближними таким образом, чтобы в молитве воспламеняться за них и переживать из-за того, что какие-то наши действия приводят к тому, что они начинают нервничать, ревновать, завидовать, злиться или гневаться. Дальше мы обратимся к 25-му абзацу 4-го слова Аввы Исаии. Когда безмолвствуешь, к 23-му, простите, слову, если безмолвствуешь в келье своей, и брат попросит у тебя какой-либо вещи на потребу свою, то не оставляй для себя этой вещи, потому что иначе нарушишь заповедь относительно брата твоего. Но если ты имеешь вещи только потребные тебе, а не излишние, то не расточай их на смущение свое, ибо полезнее погубить один из членов своих, а не всему телу твоему ввержену быть в гиену. Интересное слово, и хотелось обратить внимание на один аспект только вот этого свидетельства Аввы Исаии. Во-первых, прежде всего, это свидетельство опять-таки о чутком, внимательном отношении к другому человеку. Но мы посмотрим на это с другой стороны. Мы посмотрим на человека, у которого что-то просят, у которого что-то требуют. Вот по мысли Аввы Исаии человек может не дать. Он ему советует, что если вещь действительно ему нужна, то он может ее, эту вещь, не давать. Он советует это монаху, потому что речь адресована именно к монаху, человеку безмолвствующему, человеку, который дал обет нестяжания. Так вот, даже такому человеку Аввы Исаия говорит, что если тебе что-то нужно очень сильно, а у тебя пришли просить, попроси прощения и не давай, чтобы не прийти тебе в уныние и смущение. И посмотрим теперь на положение просящего. Очень часто мы просим, требуем у людей чего-нибудь совершенно безответственно, безжалостно, безотчетно. Требуем их денег, их времени, их сил, их имущества, их продуктов, их запасов, их инструментов. Мы требуем, потому что у нас есть мысль, у нас есть внутренняя убежденность. Я же обращаюсь к христианину, а он должен отдать, когда у него просят. Сказано ведь в заповеди: просящему тебя дай. То есть он должен, он обязан, он же христианин, он должен нам дать, мы у него просим. Вот, денег, допустим, на строительство храма, или чтобы он нам времени медленно уделил, потому что у нас тут какое-то мероприятие, или чтобы он все дела бросил, был сегодня там, где вот нужно, где я требую, чтобы он явился. Я ведь не для себя требую, я же для церкви требую, для какого-то дела церковного, для мероприятия церковного, для каких-то церковных дел. Это же не мне лично надо, я же не на свой огород его зову, а ради церковного блага постараться. И я требую, считаю, что у меня есть на это основание, потому что Христос сказал, кто у тебя, то есть просящему тебя дай, значит, он должен дать. А если он не дает, значит, он эгоист, значит, он скупец, значит, он жадина, значит, он плохой христианин, и мы активно начинаем демонстрировать к нему недоверие, пренебрежение. Мы его вслух или в уме осуждаем, потому что никаких дел с ним иметь не хочется. Он человек, которому всего жалко. Он неотзывчивый на мои требования вот, в отношении того, что я у него чего-то требую. И часто люди уверены в том, что их требования справедливы, и поэтому они справедливо негодуют, обижаются на людей, которые с их точки зрения вот такие зажатые, эгоистичные, эгоцентричные. И будучи уверенным, он, этот требовательный человек, позволяет себе этих людей осуждать. А на самом-то деле, вот даже Авва Исаия говорит о том, что у человека могут быть основания не дать. Мы же не знаем, почему он не дает времени своего. Может быть, у него его действительно так мало, и все расписано. Может быть, у него денег действительно осталось только так, чтобы детей до следующей зарплаты прокормить. Может быть, у него этот инструмент ему самому очень сильно нужен. Он, конечно, может быть и даст, скрипя сердцем, но нужен ему этот инструмент. Мы же, нам он нужнее. Да, может быть, но хозяин этого инструмента – этот человек. И он построил вполне справедливые планы на то, как он будет этим инструментом пользоваться. А мы заявили свои права, уже не столь обоснованно, потому что это же не наш инструмент, на то, чтобы воспользоваться его инструментом. То есть получается, что опять-таки это все тоже равнодушие к ближнему. То есть часто человек, требующий чего-то от другого человека, как ему кажется, на благо церкви, на благо дела Христова, он переступает заповедь Божью. Он относится к ближнему не по любви. Как же можно созидать церковь, если к людям, которые ее созидают, относиться без любви? Как можно построить церковь на том, чтобы просто вот требовать все от людей? Да, есть такие слова. Доброхотно любящего, доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно дающего. Сделай так. Построй такие отношения с этим человеком, чтобы он захотел отдать нечто с радостью. Тогда это даденное, оно и церкви принесет пользу, и другому человеку принесет пользу, и дающему принесет пользу. А если человек отдает по требованию, потому что не может отказать, потому что стеснительный, скромный, кроткий, ну, лжекроткий, просто не может вот, заявить свои права или претензии и отдает, скрипя сердцем, так это и церкви не приносит блага. И человека этого разрушает. Таким образом, ни дело церковное, ни душа человека не созидается от того, что мы от человека что-то требуем. Бог ждет от нас, чтобы мы дали Ему, подарили Ему, чтобы мы сами добровольно отреклись от того, что у нас есть, и принесли и сложили это к Его ногам. Он этого хочет и ничего не требует. Помним историю про Ананию и его жену, где из книги «Деяния святых апостолов», которые, видя, что многие продают свое имущество и складывают к ногам апостолов, захотели сделать так же, но цену утаили. Их никто не заставлял продавать своего имущества. Такого не было. Нигде, и никто не требовал, они сами захотели, но, очевидно, им было это тяжело, не с чистым сердцем они это сделали. И что получилось? Они же отдали, большие деньги отдали Богу, а получили только смерть. Они же отдали ему часть, значительную часть своего имущества с нашей-то точки зрения. Они теперь почти святые. А вот из-за того, что они не от чистого сердца этот дар принесли, а вынужденные, ну, конечно, там и лукавство было немало, показать, что они тоже такие, как вот, ну, вроде особые и щедрые и хорошие, а в душе-то таковыми не были. И больше там лукавство, конечно, играло свою роль, что закончилось все смертью и трагедией. Ложь. Они захотели обмануть Святаго Духа. Но очень часто и в нашей жизни так происходит. Мы забываем, что Бог ничего от нас не требует, кроме любви к нашим ближним. И эту любовь Он нам дает, и этой любви Он нас учит. И Ему дорог тот дар, который человек принес сам. Да, Он радуется и такому вот, когда человек отдает, скрипя сердцем. И это принимается, но созидает душу человека только тот дар, который дается от чистого сердца. Только доброхотно дающего любит Бог. И надо так организовать совместную жизнь людей в семье, в общине, в неком населенном пункте, чтобы человек хотел, чтобы ему радостно было отдавать свое время, свои силы, свою жизнь, свое имущество, свои деньги на пользу общине, на пользу семьи, на созидание церкви. Тогда это всем принесет благо. Дальше мы прочитаем слово 29. «Если кто поносит, будет поносить тебя, не противоречь ему, пока замолчит. Потом, если, испытав себя, найдешь в себе то, что слышал от него, покайся, что ты согрешил, и благодать Божья примет вас опять». То есть первое правило, когда меня ругают, когда высказывают мне свое недовольство, это не противоречить. Выслушать все, что хочет сказать нам человек, до конца, пока он всю свою боль, весь свой гнев, всю свою обиду на нас не выльет. Мы должны это выслушать до конца. После этого мы должны взять паузу, помолчать не в смысле там секунду-две, а помолчать и обдумать, унести эту боль и обиду, и злость, и гнев другого человека в своем сердце и вот принять это высказанное слово в свое сердце, и унести его в своем сердце, и принести его к Богу. И там, в келье, на молитве, в тишине рассмотреть. Обида, эмоции улеглись. И рассмотреть то, что он сказал, это правильно или нет. Чаще всего, если мы повернем это слово, услышанное нами перед лицом Бога и своей совести, чаще всего кажется, что основания к возмущению все-таки были. Да, форма неадекватная, да, вот, может быть, все гипертрофировано, все преувеличено, но основания были. Да, вот тут я, конечно, сделал ошибку, не так сказал, не так сделал. Я согрешил перед братом моим и перед Богом. И надо помолиться за брата, чтобы Бог умерил его сердце. Надо помолиться за себя, чтобы Бог простил мне этот грех. И идти утром и просить прощения у брата, говоря ему, что да, ты прав. Прости меня. Именно действительно я был неправ. И я сделаю все, чтобы так больше не поступать. Чаще всего выяснится, что основание для возмущения нашего ближнего все-таки были. Но вполне можно допустить, что этих оснований не было. никаких оснований для того, чтобы он так на нас накричал, никаких, вот, ну действительно, человек просто что-то не знает, либо совершенно вот какие-то свое восприятие реальности у человека, он не так оценивает и совершенно не в том меня обвиняет, и никогда я в этом грешен, перед этим человеком не был. Но если мы внимательно рассмотрим обиду человека, то мы увидим, что один грех все-таки у нас есть. Мы его не любим. Этого человека мы не любим. И очень часто эта обида, особенно когда люди живут вместе, близко, муж и жена, два друга, которые вот вместе работают или что-то вместе делают, часто вот эта необоснованная обида, необоснованный гнев, раздражение, даже злость, оно не потому, что мы реально что-то сделали, а это обида лишенной любви души. Он ждал от нас любви, а мы вот ну как-то вот, ну, не до этого нам. И мы не уделяли ему столько времени, чтобы он чувствовал себя необездоленным. Мы не заботились о нем столько, чтобы ему было комфортно. Мы вроде ничего достойного греха и обиды не сделали. Мы просто его не любили. Мы просто о нем не заботились. Мы просто были к нему равнодушны. Нам просто в силу разных объективных обстоятельств не было до него дела. Мы просто не являли ему то братолюбие с нежностью, о котором заповедует апостол Павел. Значит, это наша вина. Мы лишены любви к нему, и надо попросить прощения за это. Прости меня, брат, я действительно не люблю тебя так, как должен и как ты этого ждешь. И молиться, и стараться исправить свою жизнь, и тогда больше этого не повторится. Мы должны понимать, что чаще всего ссоры возникают, может, и по фиктивным предлогам, поводам, но по сути-то дело, любая обида нашего ближнего – это крик о том, что он ждет от нас любви, что он ждет от нас нежности и заботы. Но раз мы христиане, то мы к этому и призваны. И стало быть, мы виноваты, потому что и перед Богом, и перед этим человеком, потому что не явили ему любви. Но если даже человек, скажем, ну идеальный, святой человек, а на него накричали, то таких и речи нет. Такой человек знает, что Христа, который любил всех, его оскорбляли и ругали, и распинали. И он только будет радоваться от того, что страдает вместе со Христом, ну если так возможно сказать, радоваться. А на самом деле вся боль его будет с тем, что этот человек, накричавший на него, лишен любви. И он глаз не даст себе сомкнуть, чтобы только будет молиться Богу, чтобы только Бог утешил этого человека, дал ему свою благодать, умерил его сердце. Он не успокоится, пока не увидит этого человека снова в расположении радостного, мирного, улыбающегося. Вот такова любовь.